В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Что изменилось в Керчи спустя полгода после нападения на политехнический колледж? И какие версии произошедшего обсуждают? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Тема дня.
Напомню, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно, а также на сайте Крым Реалии 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. У нас традиционно есть трансляция на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете оставлять свои вопросы или комментарии там.
Прямой эфир.
17 апреля – это ровно полгода со дня нападения на политехнический колледж в Керчи. 17 октября 2018 года в Керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По версии Следкома России, взрыв колледжа устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков, который якобы покончил с собой. Российские власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.
Крым в центре внимания.
Будем напоминать сегодня ключевые факты и рассказывать вам, вот что мы за эти полгода нашли, прочитали, услышали по поводу трагедии в Керчи. Я напомню, что российские власти расследуют нападение в Керчи по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», а прокуратура Автономной Республики Крым, которая работает на материковой части Украины, квалифицирует происшествие в колледже как террористический акт. В результате нападения 21 человек погиб, еще 67 пострадали. Мы вам рассказывали вот спустя какое-то время после происшествия, что были проблемы с выплатой компенсации, не все семьи сразу получили компенсации, но, тем не менее, сейчас керченские власти, крымские власти рапортуют о том, что компенсации получили уже все. На протяжении нескольких месяцев продолжалось лечение пострадавших, лечили, предоставляли медицинскую помощь как в лечебных заведениях непосредственно в Крыму, так и в российских городах, в той же Москве. На данный момент практически все пострадавшие из больниц выписаны, но тем не менее. Нам удалось пообщаться с Юрием Калиниченко, это отец Натальи Калиниченко, одной из пострадавших в результате нападения в Керченском колледже. Мы рассказывали вам уже их историю, потому что Юрий Калиниченко и Наталья оказались вот спустя какое-то время после нападения в эпицентре скандала. Были вопросы по поводу того, что якобы им не выплачивают компенсацию, которая вот необходима была на лечение, на реабилитацию, потому что якобы семью Калиниченко сочли неблагополучной, но потом спустя какое-то время этот вопрос вот якобы решился, компенсацию семья получила. Но дело в том, что Наталья Калиниченко до сих пор в больнице в Москве, то есть вот уже полгода она находится на лечении в Москве в результате нападения в Керченском колледже 17 октября. Ей ампутировали стопу, и уже вот спустя полгода она перенесла 10 операций, еще несколько операций ей предстоит. На ногу ей установили специальный аппарат, который растягивает кости, и вот до сих пор Наталья не выходит на улицу. Юрий Калиниченко все время находится рядом с ней в Москве, и он в комментарии «Радио Крым Реалии» рассказал о текущем состоянии дочери и о том, что ему известно об остальных детях, об остальных студентах колледжа, которые после трагедии оказались на лечении в Москве.
Ну, она еще находится в больнице, пока еще лечение до конца не закончено. Еще у нее стоит аппарат по вытяжке кости. То есть еще продолжается, еще будет несколько месяцев. Все уже выписаны с этого института. Что с ними дальше, я не знаю пока. Мы находимся в Москве уже полгода, поэтому как бы что там происходит в городе, мы особо не знаем.
Мы когда мониторили керченские паблики в Фейсбуке на предмет обсуждения темы, два момента, которые нас, ну, не то чтобы удивили, но моменты, которые мы подметили. Первый момент – это то, что керченскую трагедию, ну вот, например, в медиа практически не обсуждают спустя полгода. То есть такое впечатление, как будто полгода назад в Керчи ничего не случилось. Но обсуждают историю семьи Калиниченко. Вот 15 апреля у Натальи было день рождения, и вот в нескольких керченских пабликах поздравляли ее с днем рождения, передавали ей подарки. И, ну и как выглядит, помогают семье, потому что номер карточки отца постоянно обнародуют, потому что действительно семья нуждается в помощи. Юрий Калиниченко вот недавно буквально в интервью газете «Московский комсомолец» рассказал, что он вот практически все эти полгода он находится с дочерью в Москве и в Керчь не ездит, за квартирой в Керчи приглядывают друзья, и он так предполагает, что вряд ли уже они в Керчь вернутся, то есть после лечения надеются в Москве остаться, потому что Наталье предлагают продолжить учебу уже в российской столице. Ну и по словам Юрия Калиниченко, после произошедшего в Керчи, после того, как они с Натальей уехали на лечение в Москву, практически никто с ними не связывался, ну, не имея в виду керчан, которые неравнодушны, то есть никакие керченские власти. Вот он сказал в интервью «Московскому комсомольцу», что забыли про нас все, это цитата, и спрашивали его также журналисты о следствии, известно ли ему что-то о ходе следствия, о каком-то прогрессе, и известно ли что-то о родителях Владислава Рослякова, потому что были вопросы, да, они не очень шли на контакт с прессой. Юрий Калиниченко рассказал, что о каких-то подвижках ему неизвестно. И вот далее тоже цитата. «Вроде как его мать прячут в психушке, про отца никто ничего не слышал, пропал он, а вообще трагедию уже забывают». Вот согласны ли вы с тем, что трагедию в Крыму, вот произошедшую в Керчи, забывают? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, это бесплатный номер прямого эфира, вы нам можете позвонить, рассказать и о своих впечатлениях от того, что произошло, и вот поменялось ли что-то в Крыму спустя какое-то время. Мы еще поговорим о том, об обещаниях крымских властей, что будут как-то пересматривать и систему безопасности в школах, в учебных заведениях. Что-то изменилось? Звоните нам 8 800 10 06 26 926 или оставляйте свои вопросы и комментарии под YouTube-трансляции. Ну и давайте немного напомним о Владиславе Рослякове, о студенте колледжа, который остается единственным подозреваемым в нападении. Официальная версия Следственного комитета России заключается в том, что 18-летний Владислав, студент 4-го курса колледжа, совершил вооруженное нападение на учебное заведение. Он якобы предварительно заложил взрывчатку, задействовал стрелковое оружие, а позже застрелился. Вот в Следственном комитете уверяют, что стрелок действовал один, Владислав Росляков якобы покончил с собой сразу после взрыва и массового расстрела. Мы пытались найти какой-то апдейт со стороны Следственного комитета по поводу хода следствия, удалось ли что-то установить, но вот молчат о происшествии в Керчи. Это немного странно, если честно, учитывая резонанс, который был сразу после нападения, но тем не менее, мы продолжаем мониторить ситуацию. Вот в марте, то есть буквально меньше месяца назад, на сайте Крым Реалии вышло несколько материалов по теме керченской трагедии, и в них собраны, в частности, и свидетельства очевидцев происшествия. Вот одна из публикаций называется «Тела просто клали на парты. Очевидцы вспоминают трагедию в Керченском колледже». Есть несколько моментов, которые не озвучиваются в официальной версии следствия, но звучат из уст очевидцев. Например, очевидцы рассказывают, что в день происшествия они слышали в колледже два взрыва. Я напомню, что по официальной версии был один взрыв, и якобы после этого произошла стрельба. Кроме того, в статье «Этот страх на всю жизнь. Отголоски трагедии в Керченском колледже» на сайте Крым Реалии, опять же, очевидцы рассказали о том, что у некоторых раненых были входные отверстия с разных сторон. То есть это выглядело так, как будто студенты стали жертвами перекрестного обстрела. Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы решили сегодня напомнить о трагедии в Керченском колледже. Вот 17 октября прошлого года, напомню, было нападение на колледж в Керчи. 21 человек погиб, и сегодня ровно полгода спустя. И мы решили, поскольку мы обратили внимание на то, что как-то не особо обсуждают эту тему спустя всего-навсего 6 месяцев после того, как это все произошло, мы решили напомнить и об официальных версиях, и о версиях, которые бытуют из уст очевидцев в Керчи. Важный момент, который, наверное, стоит обратить внимание нам как журналистам, мы когда готовили этот эфир, то очень трудно идут на контакт керчане, очень трудно идут на контакт вообще люди, которые стали свидетелями этих событий, ну, как-то не особо комментируют, но это, конечно, причин может быть достаточно много, все-таки это действительно было такое ужасное происшествие. И судя по тому, что как-то публично никто ни о каких подвижках следствия не рассказывает, до сих пор очень много моментов остаются непонятными. Я напомню, что вот российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время посещения Керчи спустя какое-то время после нападения заявила о необходимости усиления контроля за оборотом оружия. Вот в частности Москалькова предложила запретить продажу оружия лицам младше 25 лет.
Очень важно сегодня рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять ценз, возрастной ценз для права на приобретение оружия. Это должно быть не менее 25 лет. Мне кажется, очень важно, когда выдается оружие, чтобы коллектив об этом знал, об этом нужно сообщать. Сегодня у Росгвардии нет права на оперативно-розыскные мероприятия, связанные с оборотом оружия. И это снижает степень защищенности населения. И это, конечно, связано с правами человека, правом на жизнь и неприкосновенность. Очень важно сегодня посмотреть, чтобы контроль за оружием был выше. И с тем, чтобы охрана детских образовательных учреждений была в руках Росгвардии, специально обученных людей. У них должно быть преимущество на то, чтобы они смогли защитить детей, защитить школу, детский сад.
Согласно действующему российскому законодательству, минимальный порог для приобретения оружия в России составляет 18 лет для гладкоствольного оружия и 21 год для нарезного. Кроме того, российский глава Крыма Сергей Аксенов в ноябре 2018 года предложил сделать Росгвардию единственной структурой, которая имела бы право охранять образовательные учреждения на полуострове. А также он заявил тогда, что около 80% учреждений Крыма с массовым пребыванием детей, в том числе школы и детсады, не соответствуют требованиям безопасности. И вот на тот момент Сергей Аксенов анонсировал, что Росгвардия останется охранять учебные учреждения на неопределенный срок.
Росгвардия – это федеральный орган власти, силовики мне не подчиняются, то есть, поэтому все решения будут приняты на федеральном уровне. Я уже с предложением выступил с тем, чтобы оставить на постоянной основе, просто для того, чтобы взять все школы Республики Крым. Она доукомплектация штатов Росгвардии непосредственно здесь. У нас 1150 практически учебных учреждений, минимум по 2 сотрудника в смену, а, соответственно, еще это должна быть заменяемость системы обслуживания. Это около 8000 сотрудников должно быть в Росгвардии только для охраны учебных учреждений. Сегодня Росгвардия таким количеством штуков не располагает одновременно. Тем не менее, в Керчи в особых условиях, то есть пока охрана будет на постоянной основе, потому что сегодня никаких оперативных данных о наличии угроз нет, но тем не менее для того, чтобы психологический фон нормализовать, ну, вот, у людей сформировать чувство защищенности и уверенности, тем не менее пока вооруженная охрана будет оставаться. Пока что срок не определен. Вот охраняют, будем смотреть за развитием ситуации текущей.
Напомню, что в начале этого года российский уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила в комментарии агентству ТАСС, что президенту России Владимиру Путину представили предложение по повышению уровня безопасности и антитеррористической защищенности образовательных объектов Крыма, разработанные после трагедии в колледже в Керчи, но опять-таки никаких подробностей мы не знаем. По нашим данным, Росгвардию сняли с охраны учебных заведений в Керчи вот спустя месяц-полтора после нападения. Занятия в Керченском колледже возобновили буквально, ну, то есть очень-очень вскоре, через месяц где-то после того, как все это произошло. По словам Сергея Аксенова, всего-навсего 22 семьи пожелали перевести детей в другие учебные заведения. Ну и стоит отметить, что российский глава Крыма Сергей Аксенов тогда анонсировал восстановление колледжа. Он уверял, что и администрация колледжа, и непосредственно сами студенты хотели бы продолжить обучение именно в этом здании.
Коллектив в первый день, я же на второй день сразу, 18 числа уже встречался в этом здании с трудовым коллективом, то есть они сразу выражали намерение, то есть о том, чтобы продолжить учебу в старом здании колледжа, где произошла трагедия. То есть как бы ни у кого не было желания в данном случае оставить этот вопрос, ну то есть сделать там что-либо другое. То есть наоборот, на сегодняшний день, то есть престиж, авторитет колледжа, репутация, то есть как бы должны вырасти с точки зрения того, что постараемся дать новую ступень развития, новые категории присвоить и так далее. Вот мы с Министерством просвещения Российской Федерации как раз с Ольгой Юрьевной Васильевой этот вопрос уже обсудили, деньги на это есть, то сразу приступим к постановлению техникума.
Выделили 114 миллионов рублей на ремонт техникума, на ремонт колледжа, но вот как недавно сообщили в Российском министерстве образования Крыма, этих денег недостаточно для того, чтобы восстановить колледж в том объеме, на который рассчитывали. Вы слушаете радио Крым Реалии, вспоминаем сегодня массовое убийство в Керчи, а сегодня ровно полгода спустя после нападения на Керченский политехнический колледж. 8 800 10 06 926 это номер телефона прямого эфира, с нами на прямой телефонной связи Руслан Мартагов, российский политолог и вот бывший консультант фонда «Антитеррор». Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы вот с чем столкнулись, когда готовили этот эфир, вот такое впечатление, что все 6 месяцев прошло, а все вообще забыли о том, что в Керчи произошло полгода назад, хотя событие для Крыма было из ряда вон выходящее. Ну, никакого апдейта со стороны следствия тоже нет. Это вообще, ну, нормально?
Естественно, это ненормально. Трудно назвать это такое бездействие. Вообще бы я сказал, даже апатию со стороны власти такого рода происшествия чем-то нормальным. Вообще ситуация с охраной школы, насколько я могу судить из открытых источников, она какая была, такая и осталась. Никаких каких-то кардинальных или каких-то решительных таких мер не принято. По крайней мере, я еще раз повторяю, могу судить только из открытых источников. Ничего, никто.
Вот у меня вопрос по нескольким таким заявлениям, которые были сделаны буквально там сразу после происшествия в Керченском колледже. Были заявления о том, что нужно усилять систему безопасности в учебных заведениях, то, о чем вы сказали. Были заявления, вот, например, со стороны Москалькова, чтобы запретить продажу оружия лицам младше 25 лет. Были предложения по поводу ограничения интернета. И у меня к вам вопрос. Вот эти предложенные меры, которые так приняты, на самом деле и не были, они вообще могут убезопасить общество от происшествий по типу таких, которые произошли в Керчи полгода назад?
Ну, естественно, что нет. Никак они не могут повлиять на ситуацию. Вообще вот эти все эти предложения, это предложения бюрократа, который должен просто отчитаться. Вот я отреагировал. Ну, продавать огнестрельное оружие лицам моложе 25, если мы 18 лет призываем его в армию, посылаем в горячие точки, даем ему оружие, причем тогда здесь 25 лет. И вообще даже эти предложения, которые исходят от каких-то бюрократов, их даже, по-моему, и рассматривать не следует, потому что власть настолько оторвана от реалий, от общества, что какие-то космические такие заблуждения, вместо того, чтобы идейно каких-то предложений вносить и притворять их в жизнь.
А что может быть дельным предложением в таких случаях? То есть вот есть пример стрельбы в Керчи, да, есть пример стрельбы в школе американской, да, Колумбайн, которую вспоминают в контексте стрельбы в Керчи. Что нужно делать властям, что нужно делать обществу, чтобы таких происшествий не было?
Вы знаете, не буду останавливаться на Колумбайне, печальном примере этой американской школы. Но в отношении вот нашей ситуации я могу сказать одно. Вот эти явления, которые мы наблюдаем повсеместно, которые иногда вот в виде нарыва вскакивают, как это керченское происшествие, это все характеристики депрессивных регионов. Понимаете? Нет на сегодняшний день в этой стране у молодежи никакого будущего. Что их ожидает после окончания этого же колледжа? Та же безработица, тоже копеечное существование. Для того, чтобы исправлять ситуацию, надо исправлять все общество, потому что это симптом больного общества, Керчь. Пока общество не будет исправлено, начиная от самого верха до самого низа, включая его в первую очередь властную структуру, мы, к сожалению, будем наблюдать и как такого рода события, как в Керчи, и будем так со стороны, можно сказать, наблюдать, как маргинализуются сельские школы, городские школы, как там появляются молодежные банды. В общем, все эти печальные вещи мы будем наблюдать.
Пессимистический такой прогноз. Но у меня к вам вот еще какой один вопрос, господин Мартага. Вот я помню, что со стороны украинских властей звучали заявления со стороны некоторых представителей, что, мол, видите, что происходит с детьми, которые попадают под влияние вот каких-то таких образовательных форматов патриотического воспитания, да, потому что о Владиславе Рослякове рассказывали, что он принимал участие в каких-то таких военизированных форматах обучения, которые существуют, да, та же юнармия есть в России. Насколько вообще интерес молодежи к таким образованиям, таким форматам обучения присутствует действительно, и может ли это иметь влияние на их взгляды на жизнь?
Ну, естественно, вообще молодежь, она только через игру начинает воспринимать жизнь, как говорится, в период своего становления. И когда вам предлагают вместо каких-то развивающихся, каких-то тематических вот таких вот квестов, когда вам предлагают военизированные стрелялки, бегалки там разные, какие-то игры наших, вне наших, все это, естественно, отдает отпечаток на формирующуюся личность. И, понимаете, я бы просто запретил бы в школе вообще вот эти вот юные армии, все, как будто можно подумать, что мир находится на грани войны, и завтра на нас уже кто-то нападет. Вот эта вот психология окруженного со всех сторон врагами человека, тем более в юном возрасте, она естественным образом оставляет на нем осадок. Осадок, который в будущем может вылиться во что угодно. Негативное. Не хорошее, а негативное.
Спасибо большое. Это был Руслан Мартагов, российский политолог и бывший консультант фонда «Антитеррор». Я напомню, мы сегодня вспоминаем нападение на колледж в Керчи, который вот имел место полгода ровно тому назад. С нами на прямой телефонной связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам и экс-сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к официальному версии российского следствия, что вот 18-летний парень мог все это организовать? Взрыв и массовое убийство, расстрел 20 человек.
Ну, я оценю, что да, так и было. Я уверен, более чем уверен, что он действовал в одиночку, что так и было. Точнее, почему, я уже, по-моему, в эфире вашего радио это пояснял в прошлом году, как раз по горячим следам. Российская правоохранительная система и спецслужбы, они заточены, нацелены на выявление организованных террористических групп, вот, такой радикальной направленности, вот, там, ИГИЛ, все, что есть, Хизбут Тахрир и так далее и тому подобное. А вот против одиночек они не работают, потому что одиночки – это самая большая головная боль для всех спецслужб мира, там, в том числе и для США, и Великобритании, и России, и Украины. И пока, слава богу, у нас такого не было масштабно большого. потому что невозможно их вычислить, спрогнозировать. Это один человек, который постоянно живет мыслью о каком-то массовом теракте, неважно по какой причине. Там личная какая-то заинтересованность, вот отомстить там сослуживцам, родным, близким. Или просто потому, что я всех ненавижу, я вам сейчас заставлю всех страдать. И вот он год-два может готовиться потихоньку покупать оружие, тренироваться, пристреливаться, искать в интернете компоненты горючих веществ, покупать их. Потому что в интернете сейчас можно найти любой рецепт на любой кошелек.
То есть возможности у 18-летнего парня организовать такое есть?
Абсолютно, конечно. Тем более мы видели уже, что там была информация, что он и в интернете у него была масса, он участвовал в этих пабликах, ВКонтакте группы, и искал, интересовался историей таких массовых расстрелов в США, как было, там эти черные плащи, расстрелы в школах. Ему это было интересно, но эта тема была близка. Тут накопилась масса факторов. Если говорить, почему это произошло, там и семейные неурядицы, и в школе какие-то проблемы, и влияние телевизора, зомбоящика, интернета, видеоигр. Это все наложит. Нельзя говорить, что вот только из-за телевизора или только из-за школы. Это все вместе было.
Угу. Вот опять-таки, после того, как это все случилось, было много заявлений по поводу того, чтобы вот усиливать безопасность в школах, как-то пересматривать оборот оружия, продажу оружия лицам младше 25 лет. Вообще, можно ли как-то защитить общество от таких происшествий, учитывая в том числе то, что вы сказали, вот, что российские спецслужбы заточены на вычисление каких-то групп? Это что, да, нужно пересматривать законодательство как-то? Что, как можно это предупредить?
Это предупредить невозможно пока на данный момент. Потому что даже это, ну, это наша головная боль, даже для США, где огромные деньги тратятся на систему безопасности, на полицию, на правоохранительные органы, на спецслужбы, там компьютерные программы, которые пытаются предугадать возможные теракты, контроль в магазинах, продажа оружия на границе, и все равно происходят вот такие вот проколы, потому что одиночный человек, что у него в голове, это не группа людей, которая подыскивает оружие, взрывчатку, и тогда спецслужбы могут вычислить. Это один человек, который просто готовится к теракту. Они, развитые страны, чем берут? Вот США, это не для них самая большая головная боль, они берут тем, что они пытаются или спрогнозировать, а если не получается спрогнозировать теракт, или угадать его подготовку, пытаются подготовить возможные объекты для таких терактов в противодействии этим терактам. Например, школы. У них есть планы, составленные заранее, как себя вести нужно при пожаре, при, например, там, отключении электроэнергии, при вооруженном нападении. Они знают, что нельзя выходить, если они получают сигнал тревоги или слышат выстрелы, они должны заблокироваться в классах и там дальше действовать по протоколу. То есть не выходить в коридор, они спрашивают, а что это происходит в коридоре, дай пойду посмотрю. То есть так вот много людей пострадало. У них эти протоколы, ну, в Керчи, я имею в виду. То есть вот такие протоколы есть. У нас и в России такие вот алгоритмы и планы не развиты. Правоохранительные органы не знают, как на это влиять. Если, например, в США происходит сигнал, например, в полицию поступает стрельба в школе, это приезжает не одна патрульная машина, выходит два полицейских и спрашивает, что произошло, пойдем посмотрим. Это приезжает группа людей, специально обученные, специальное подразделение, у которых уже имеется план школы до этого, изученный. И они знают, куда заходить, как окружить, чтобы не дать террористам уйти, как максимально использовать время, чтобы не дать совершенно большому количеству жертв. Угу. То есть у нас пока такого нет в Украине и в России.
Спасибо огромное. С нами на прямой телефонной связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам и экс-сотрудник Главного управления службы безопасности Украины. Я что хочу еще успеть сказать. Вот мы, когда готовили эту тему в эфир, мы еще обратили внимание на то, что не так давно со своей должности уволилась директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова. Она одна из первых комментировала вот обстоятельства в Керчи, хотя нападение произошло тогда, когда ее в колледже вот на месте не было. Как сообщили в Крымском министерстве образования, Ольга Гребенникова уволилась по собственному желанию, и она вот объяснила свое решение якобы необходимостью заняться здоровьем. Мы будем следить за ситуацией и надеемся, конечно, что следствие как-то прокомментирует, есть ли какие-то подвижки в процессе расследования нападения нападении в Керчи. С вами была Елена Римовская. До свидания.